направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел, я войду туда
для пользы больного, будучи далек от всякого намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. О том, как жить, чтобы никогда не болеть. Врачи и пациенты. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это программа «Врачи и пациенты», в студии Наталья Троицкая. Здравствуйте, друзья мои. О чем мы сегодня поговорим? Мы говорим о заболевании сердечно-сосудистой системы. К сожалению, самое частое заболевание, и не то что по версии ВОЗ, вообще и Министерство здравоохранения Российской Федерации, к сожалению, самые частые катастрофы, инсульты, инфаркты, как раз сосудистые. Вот об этом мы сегодня в 1 мая будем говорить с нашим гостем. На связи с нашей студией Дмитрий Александрович Напалков, профессор, доктор медицинских наук, автор и ведущий программу «Врачи» на общественном телевидении России, который прямо сейчас с нами. Здравствуйте и с праздником, Дмитрий Александрович.
Здравствуйте, взаимно. Хорошо ли меня слышно?
Прекрасно, великолепно, замечательно. Давайте координаты эфира скажу для всех наших слушателей, чтобы задавали смс, вопросы, звонили в эфир. СМС плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8-495-7373-94-8. Ну что, начнем со статистики. Что у нас там по заболеваниям?
Конечно, статистика – это вещь постоянно меняющаяся. Ну, наверное, 2020 год, который ознаменовался, если можно так, конечно, выразиться, началом пандемии коронавирусной инфекции, которая продолжается, увы, до сих пор, принес в этом плане неутешительную статистику. Дело в том, что количество людей только за первые 10 месяцев 2020 года, которые ушли из жизни от болезни системы кровообращения, составило почти 1 800 000 с лишним. И это, надо сказать, где-то, почти на 10%, может быть, чуть поменьше, больше, чем за аналогичный период 2019 года, когда о коронавирусе еще никто не знал. И, конечно, многие пытаются прорисовать здесь определенную причинно-следственную связь, и, наверное, какая-то в этом плане логика есть. Ну, вот это данные по 2020 году. 2021 год мы пока еще не можем проанализировать, но что-то мне подсказывает, что, наверное, ситуация как-то кардинально на порядок, наверное, лучше вряд ли стало.
Вот это грустно, но тем не менее будем с этим работать прямо сейчас, может быть, даже профилактировать и предупреждать, потому что, я думаю, Дмитрий Александрович будет сейчас ругать кого-то, чтобы относились к себе посерьезнее, потому что у нас же сейчас все на даче выдвинулись уже пару дней назад. И, конечно же, сейчас активные работы начались на участках. Да. И что?
Да. Вы знаете, ну, ругать я на самом деле не на приемах, обычно пациентов не ругаю, даже если мне кажется, что они не всегда поступают правильно, такой уж у меня принцип. Вот, потом ругать, наверное, опять-таки, ну, можно только в том случае, если ты знаешь, что тебя услышат, а если тебя услышат, то, в общем, не обязательно, наверное, и усиливать свое давление. Смотри, что делать на тех самых загородных участках. Как я всегда говорю, что если вы не вспахиваете картошку со своими большим количеством букетов сердечно-сосудистых заболеваний, да, поле под картошку там, на 20 гектаров, да, там, за 3 майских выходных, ну, видите, сейчас можно не спешить, выходных стало больше, то, в общем-то, определенный уровень нагрузки, когда человек выходит на свой там огород, на свой приусадебный участок, он пытается не сидеть, а наоборот ходить и делать то, что ему по силам. Это та самая нагрузка на свежем воздухе, дозированная, когда это все-таки, ну, с чувством, с толком, с расстановкой, скорее это плюс. И на самом деле во всех рекомендациях по профилактике зарубежных и российских вот эти дозированные физические нагрузки, особенно на свежем воздухе, они скорее приветствуются, чем за них следует ругать людей.
Угу, замечательно, это прекрасно. Давайте тогда уже к заболеваниям обратимся. Наиболее часто какие выявляются у нас в России, в Москве? Вот вы на приеме сталкиваетесь. Вот какой диагноз, прямо вот, к сожалению, самый второй, самый частый?
Наверное, если говорить о статистике смертности, да, давайте скажем так, то, конечно, это инфаркты и инсульты. Но мне прекрасно, да, понятно, что на прием к кардиологу планово, ну, не приходит пациент с инфарктом и инсультом, что называется, в ходу. Угу. Он приходит с факторами риска, либо какими-то предшествующими состояниями. Если говорить именно о тех болезнях или факторах риска, которые лежат в основе инфаркта и инсульта, ну, наверное, к ним нужно в первую очередь отнести артериальную гипертензию, то, что связано со стойким повышением артериального давления. Это, конечно, нарушение липидного обмена, когда повышается уровень холестерина и его фракций очень часто, так сказать, пока еще без какого-либо диагноза. Это постепенное развитие на этом фоне ишемической болезни сердца. Это еще не факт, что пока инфаркт, но это однозначно высокий риск того, что инфаркт наступит. Ну и, наверное, это такая уже, если говорить про инсульт в большей степени, такая частая распространенная аритмия, особенно в возрасте старше 60-65 лет, как мерцательная аритмия, или сейчас ее называют фибрилляция предсердий. Вот, наверное, это самое главное. Ну и, конечно, наверное, венчает еще эту, вернее, эту тройку, да, четверку этих мушкетеров, так называемых, мы назовем. Это, наверное, еще и сахарный диабет. Потому что диабет, он вроде как к кардиологии не относится, но уже и все эндокринологи, и все кардиологи совместно решили, что, в общем, сахарный диабет, по сути, и по своим осложнениям является сердечно-сосудистым заболеванием, а не просто уделом работы людей, которые имеют отношение к нарушениям эндокринной системы.
Дмитрий Александрович, а скажите, пожалуйста, вот все говорят о том, что все заболевания у нас помолодели, к сожалению. И если раньше, например, к сожалению, вот артериальная гипертензия или какие-то мерцательные аритмии, это 60+, то сейчас, к сожалению, 25-35-летний, 40-летний мужчина уже может спокойно ходить с давлением, к сожалению, и не замечая 170 на 90, 170 на 100, и потом вдруг случайно узнает. Хорошо хоть узнает, а не отвозят на скорую помощь, например, в больницу, да, какое-то действительно состояние такое же серьезное. Скажите, пожалуйста, вот кто в группе риска вот, по сердечно-сосудистым заболеваниям? Вообще, наследственность, об этом достаточно много говорят, да, если, например, бабушка, дедушка, мама, папа, гипертоники, проблемы и инфаркты были, то уже нужно как-то аккуратно к себе относиться. Вот как аккуратно относиться, чтобы вот действительно ну, предупредить такое заболевание серьезное?
Я бы хотел, наверное, вначале прокомментировать, что вот эта история помолодения заболевания, она как бы справедлива, но где-то, наверное, процентов на 50, наполовину. Очень похожая история, мы часто ее обсуждаем с моими коллегами, имеет отношение к онкологии. Многие сейчас говорят, что рак помолодел.
Да.
И вот когда мы встречаемся с онкологами, даже в рамках нашей программы, просто обсуждаем и так далее, да, безусловно, они говорят, есть такая тенденция, это связано с особенностями образа жизни, не всегда далеко правильным питанием, уровнем стресса и так далее и тому подобное. Но 50% отводится на раннюю диагностику. Мы стали лучше выявлять рак на ранних стадиях. Раньше бы человек, который, кстати говоря, в 30% случаев на фоне онкологии по статистике, даже иногда больше, умирает от болезни сердечно-сосудистой системы. Он имеет повышенную склонность к тромбозам. И человек, у которого на самом деле рак не диагностировали, может умереть от инфаркта, от инсульта или от тромбоэмболии легочной артерии, а основной причиной будет недиагностированный рак. А мы его посчитаем в статистику болезни кровообращения. Это хорошо сейчас известно. Поэтому, если мы стали лучше эту ситуацию диагностировать, мы выявляем раньше, значит, мы можем раньше принять какие-то профилактические меры, ну и, соответственно, воздействовать. Похожая, наверное, история связана отчасти, опять-таки, несмотря на то, что, да, факторы риска, да, неподвижный образ жизни, да, неправильное питание, да, это общество и современная жизнь, которая полна стрессов, но, в первую очередь, это, конечно, и работа, связанная с диспансеризацией, диспансерным наблюдением. Понятно, что сейчас на время пандемии она была прервана, но сейчас она, так сказать, пойдет дальше, и можно там как угодно там относиться к самому, там, к тому, как там проводится диспансеризация, к ее там плюсам-минусам, это как бы не суть, наверное, и не задача нашего сегодняшнего обсуждения, но однозначный плюс, который в этой ситуации мы получаем, что люди, которые не думали и не знали, что у них есть определенные проблемы, я в первую очередь говорю вот о людях, тех, которых вы назвали, там, 30 лет, 40 лет, там, да, да. Они узнают о том, что у них на самом деле не все хорошо, даже тогда, когда они себя хорошо чувствуют. И я думаю, что ну, никаким другим образом, кроме как активно привлекать людей, проверить свое здоровье, сделать какой-то определенный, да, такой, грубо говоря, техосмотр, скрининг, как называют его в медицине, это единственная возможность про себя что-то узнать. Соответственно, ну, для, если в целом говорить, для людей, опять-таки, мужского пола, да, для мужчин целесообразно, в общем, этим озадачиться где-то, наверное, с возраста 35 лет. Для женщин, может быть, чуть позже, с возраста 40-45 лет. Ну, собственно говоря, всегда можно уточнить, и сейчас довольно широко распространено вот это профилактическое консультирование, да, пока вот еще гром не грянул, пока нет заболеваний, узнайте, есть ли какие-то проблемы. Ну, а то, что вы говорили про наследственность, тут, опять-таки, несколько моментов. Если мы говорим о том, что там бабушка, да, страдала гипертонией, умерла в 90 лет от инсульта, да, дедушка там тоже, у него что-то там болело, да, но он умер в 95 лет от инфаркта. Ну, можно сказать, что в таком случае наследственности отягощенной нет. Мы, ну, к сожалению, должны же от чего-то умирать. И прожить 90 или 95 лет и умереть от сердечно-сосудистых заболеваний, ну, это то, что на самом деле можно, наверное, пожелать многим, потому что огромное количество людей не доживают и не проживают такой жизни. Другой вопрос, что если, например, в семье есть какие-то случаи, когда там папа или мама внезапно уходили из жизни в возрасте до 50 лет или 50 с небольшим, вот это серьезная история, которой стоит озаботиться, особенно когда нет ответа на вопрос, а что произошло? Почему вдруг у человека без факторов риска произошел там 52 года инсульт, и он от него умер? Или 54 года инфаркт, и он там получил тяжелую сердечную недостаточность и потом уже умер от ее осложнений. То есть, скорее, вот такие ранние непонятные события, которые прослеживаются в семье, кстати, эти пациенты приходят на консультацию, зачастую ничем не страдая, и, например, у них есть родственники, например, брат, который там их на 2 года там старше, вот, и он, например, внезапно умирает. И вот тогда человек пугается, приходит к врачу и говорит, вы знаете, вот умер мой брат, а я боюсь, а вдруг у меня то же самое. Он ничем не болел, у него ничего не беспокоило. Вот раз, и так произошло. В ряде случаев мы ничего не находим, а иногда находим действительно какие-то семейные нарушения, например, да, либидного обмена или нарушения сердечного ритма, такое тоже иногда оно бывает, которые так или иначе могут на это влиять. Поэтому, ну вот, наверное, отвечая на эту часть вашего вопроса, вот так бы я советовал, наверное, нашим слушателям реагировать. Если вот в семье есть подобные истории, то, наверное, есть смысл вот эту самую диспансеризацию там, да, или прийти к врачу и сказать, вы знаете, я хочу узнать про себя, вот, по общему, так сказать. Да, мы знаем эти подходы, нам не нужно врачам это объяснять. Мы знаем, что в каком возрасте и кому необходимо сделать вот в качестве такого скрининга, в плане такой профилактики.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Вот СМС-сообщение сразу такое пришло интересное. Опасно ли наличие пролапса 3 сердечных клапанов, если при этом периодически боли в сердце?
Пролапс митрального клапана, это левая половая камера сердца, он встречается крайне часто, он является вариантом нормы, и очень редко у кого он достигает, ну, таких размеров, вот эти нарушения гемодинамики, что их необходимо как-то убирать, ну, в частности, как можно убрать, а таблетки здесь не могут помочь, поскольку если это какой-то избыточный прогиб клапана, и кровь сбрасывается в момент сокращения левого желудочка обратно, как бы, да, то есть буксует сердце в каком-то смысле, и таким образом постоянно накапливается эта перегрузка. Это происходит вот при митральном клапане очень редко. Но вот если вопрос связан с 3 клапанами, то у меня, например, возникает вопрос, хочется эту ситуацию обсудить подробно и, может быть, там и побеседовать с таким пациентом и понять, сколько ему лет и что, как давно эта ситуация развивается, потому что здесь важна динамика. Предположим, год назад этого ничего не было, и вдруг за год это все произошло. Да, это, наверное, сложно и не здорово, надо понять, а почему это происходит, что происходит с сердцем, почему вот таким образом клапаны реагируют на какие-то процессы. Если это история, которая может длиться уже там в течение, не знаю, там 15-10-20 лет, иногда у больных с сердечной недостаточностью мы видим такие вещи, у них есть эти, да, клапанные, так сказать, изменения, но при этом они достаточно стабильны. То есть это вот, ну, глобально, так сказать, может в данный момент ничего не определять. То есть всегда нужно понимать, что когда врач или ультразвуковой специалист, который, собственно, выявляет эти нарушения на клапанах, видит какую-то проблему, мы должны постараться ответить на вопрос, почему это произошло. И вот причины здесь могут быть разные. Начиная от ревматического порока сердца с поражением клапана, вот сейчас ревматизма мало, мы его видим достаточно редко, вот, либо какие-то другие проблемы, вот тогда все будет зависеть не от, как говорится, не от самого пролапса и от этих характеристик ультразвуковых, а от того заболевания, которое будет диагностировано у пациента. Либо, так сказать, да, вот и этим никто не будет заниматься, и пациент тоже будет не совсем понимать, а что ему делать. Потому что таблетки просто при подобных нарушениях, эти нарушения структурные, никаким образом состояние клапанов, да, там, чтобы они по-другому начали работать, мы таблетками улучшить практически не можем. Поэтому надо понимать, что там на самом деле происходит, какой механизм лежит в основе этих вещей.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович, так подробно все объясняю. Думаю, пациент обязательно обратится к вам, найдет. Давайте поговорим о симптомах, необычных симптомах сердечно-сосудистых заболеваний. Вот и как острых, так и хронических. На что вот сейчас вот слушатели нас слышат, да, обратить внимание. Потому что часто, как пишут даже, пожалуйста, у меня болит сердце, может быть, это остеохондроз или вдруг сердце болит. Как действительно понять, что действительно что-то серьезное происходит в организме человека?
Ну, когда происходит что-то такое серьезное, и серьезное это развивается достаточно остро, то это понятно и самому человеку, и, наверное, всем его родственникам. Это, так сказать, достаточно явные симптомы, либо связанные с сильными болями, либо с одышкой, либо с нарушением ритма, либо резко повышается давление, либо снижается давление. Тут понятно, что все будут на это как-то реагировать. Плохое самочувствие, сопровождающееся тем, что обычно не происходило. И стопроцентно, как минимум, такому пациенту будет вызвана скорая медицинская помощь. Если это будет какая-то стандартная ситуация, то не сомневаюсь, что врачи с ней ее диагностируют, пациент этот будет направлен по скорой помощи, так сказать, либо на экстренное обследование, либо ему будет рекомендовано в плановом порядке обратиться в стационар. Да, вы меня, наверное, в большей степени, конечно, спросили про какие-то такие скрытые, маскированные вещи. Ну, наверное, среди вот этих вещей следует отметить вот такие моменты. Первый момент – это ситуация, связанная с повышением артериального давления, которое человек не ощущает. Очень многие считают, наши пациенты действительно играют в случаях, так оно как будто бы и есть, что когда я себя плохо чувствую, это связано обычно с повышением давления. Соответственно, когда я себя чувствую хорошо, ну, у меня давление нормальное, а, собственно, почему ему быть высоким? И когда вдруг у этих пациентов ты просишь провести мониторирование артериального давления, которое они не измеряют на регулярной основе, вдруг мне присылают, например, дневник за неделю, и оказывается, что человек себя чувствует, это в принципе хорошо, а давление у него нормального нет ни разу за 7 дней. Оно у него все время повышено. И он сам удивляется, это как же так? Наверное, какая-то странная неделя. Наверное, просто там я перегрузился, или там была какая-то ситуация, или погода вот меняется, и так далее, и тому подобное. Ну, можно сказать, что, конечно, и атмосферное давление отчасти может на что-то повлиять, и стрессы. Невозможно это полностью отрицать. Но если человек видит, что его давление повышено, а он при этом чувствует себя абсолютно нормально, не считает, что с ним что-то происходит не так, это повод для того, чтобы обратиться к врачу. Ну, я не буду рассказывать там технологии, что в данном случае будет изучаться, но, поверьте, действительно, все достаточно понятно и отлажено, и буквально пара исследований, которые позволят понять, то есть это действительно что-то совсем недавно возникшее, либо это вам кажется, что это возникло недавно, на самом деле проблема, связанная с гипертонией, может в организме процветать уже несколько лет. И мало того, что процветать, уже серьезно навредить органам-мишеням, так называемым, то есть органам, по которым бьет повышенное артериальное давление. Поэтому, вот как ни странно, один из таких опасных моментов, на которых следует обратить внимание, когда вдруг у человека раз, потом второй раз, на фоне полного нормального самочувствия, абсолютно нормального, фиксируются повышенные цифры давления. Не надо считать, что это замечательно. Ну, я же себя хорошо чувствую. Ну, мало ли, все бывает. Ну, один раз, да, можно всегда, так сказать, найти какую-то причину обоснования, почему повысилось давление. Но если это происходит 2-3 раза, ну, не стоит ждать, что там должно пройти полгода или год, и оно все наладится. Скорее всего, уже, наверное, не наладится. И здесь необходима помощь специалиста. Это вопрос, связанный с повышенным артериальным давлением. Если говорить о системе кровообращения, то, конечно, второй момент достаточно важный, да, связан с нарушениями ритма сердца и развитием разных аритмий. Их очень много, мы даже не сможем их в эфире обсудить. Вот я поскольку занимаюсь фибрилляцией предсердий, как вот по науке, чем я занимаюсь последние, наверное, десятилетия, то, собственно, скажу, да, про мерцательную аритмию или фибрилляцию предсердий, которая тоже может быть бессимптомной. Либо это какие-то перебои, которые появляются у человека, он начинает принимать там корвалол, валокардин, какие-то там успокаивающие препараты, попросит там совет соседа, так сказать, ждет, когда оно само пройдет. Оно, кстати, тоже действительно может проходить, потому что фибрилляция предсердий может быть приступообразной, так называемой пароксизмальной, возникать и уходить. Но проблема не в ней. Человек может ее чувствовать или не чувствовать. Проблема в том, что в этот момент, когда эта аритмия возникает, повышается риск тромбообразования в сердце. Риск тромбообразования в сердце, отрыв фрагмента тромба, и этот вот тромб, он называется теперь уже эмбол, летающий тромб, он может полететь и фактически полностью перекрыть просвет любого сосуда. Это может быть коронарная артерия, питающая сердце, и будет инфаркт. Это может быть мозговая артерия, и будет инсульт. Это может быть почечная артерия, и будет инфаркт почки. Редко, но такое бывает. Это может быть мезентериальная артерия, и будет тромбоз кишки. Очень грозное, тяжелейшее осложнение практически. Очень мало людей можно спасти после этого. И вот это действительно является достаточно грозным. Как этого избежать? Ну, собственно говоря, не махать рукой на любую аритмию, полежу, пройдет. Особенно если ритм действительно нерегулярный. Так сказать, это не просто какие-то возникающие одиночные экстрасистолы, возникающие неочередные сокращения, а действительно такой хаотичный ритм, когда любой человек, даже не врач, положив руку на пульс или там достав фонендоскоп, который есть почти у всех дома для измерения давления, попытается послушать свое сердце и понимает, что у него вообще ритма как такового нет. Никаких интервалов четких нет, то есть сердце бьется, как ему хочется. Ну, в этой ситуации, опять-таки, даже если самочувствие нормальное или такое уже было, не страшно, потом само проходило, надо обратиться к специалистам, потому что если фибрилляция предсердий будет диагностирована, то такому пациенту, скорее всего, надо будет принимать препараты, разжижающие кровь, антикоагулянты. Именно они защитят такого пациента от вот этих тромбоэмболических событий. В противном случае, это, как говорится, как повезет. Действительно, можно прожить и 20 лет, не получив подобные события, а у кого-то буквально там первый, второй или третий пароксизм фибрилляции предсердий может привести к вот таким серьезным ситуациям. Ну и, конечно, наверное, третий момент, который можно обсудить в рамках формате, наверное, нашей программы, это какие-то непонятные истории, связанные с предобморочными состояниями и с резкими падениями артериального давления. Если это молодой человек, лет там 18-20, то, как правило, эти вещи бывают доброкачественные. Это может быть связано там, сказать, с разными там, особенностями вегетативной нервной системы, какими-то там перегрузками, чем-то еще. А вот если подобные вещи возникают у все-таки человека второй половины жизни, то вот это такой тревожный звоночек, на который следует обратить внимание. Предобморочное состояние может быть у человека, у которого развивается какая-то серьезная сердечная аритмия, например, внутрисердечная блокада. Предобморочное состояние, так сказать, да, или даже потеря сознания, синкопы, синкопальное состояние, как их называют, это может быть проявлением инфаркта миокарда, инсульта, то есть, да, без болевого какого-то синдрома, без каких-то явных клинических проявлений того, что однозначно будет заподозрено и пациентами, самими их родственниками и специалистами. Вот эти нетипичные проявления, они тоже могут быть, на самом деле, лежать в основе вот развития подобного рода вещей. Поэтому, наверное, на это тоже целесообразно обратить внимание. Резкие падения давления, вот такие обморочные, предобморочные состояния, они требуют как минимум обращения к врачу для того, чтобы в зависимости от возраста, в зависимости от того, что человек про себя расскажет, был бы составлен план обследования, чтобы исключить что-то явное, чаще всего приводящее к подобного рода состоянию. Ну, а так, конечно, какие-то там случаи из практики можно вспоминать там разные, и много, и подробно. Наверное, вот если обобщить для наших радиослушателей вот эти три, наверное, наиболее частые моменты, частых таких момента, на которые стоит обратить внимание и не пытаться заниматься самолечением в этом случае, а действительно обратиться к специалисту.
Дмитрий Александрович, а как могут, например, родственники помочь, пока ждем скорую помощь, например, человеку стало плохо, упал в обморок? Что, или вообще люди незнакомые, на улице происходит это? Потому что перепады сейчас и погоды, весна. Вот сегодня пасхальная ночь, многие люди пойдут в храм на ночное богослужение. Это же такая тоже нагрузка, да, абсолютно. То есть если вдруг рядом человеку становится плохо, что делать?
Вы знаете, необычный, наверное, я дам совет, вот, но он, по большому счету, очень часто исходит от моих коллег, реаниматологов и анестезиологов, которые, как ни странно, скажут, постарайтесь отогнать от этого человека людей, которые постараются ему помочь, не будучи врачами. Кто-то постарается запихнуть какую-то свою таблетку, которая ему помогла в той похожей, как ему кажется, ситуации. Кто-то решит рассосать таблетку нитроглицерина, кто-то даст препарат, который снижает артериальное давление. Но в каждом конкретном случае мы не знаем, с чем мы имеем дело. Поэтому если среди людей, которые становятся свидетелями происходящего, имеется врач, есть врач, да, так сказать, то мы всегда зовем врача, это происходит в поездах, в самолетах, это должно быть, так сказать, вот при таком, например, скоплении народа, если есть врач, подойдите, пожалуйста. Врачу проще сориентироваться, он тоже далеко не всегда, вот так вот без ничего, может четко понять, что происходит с человеком, который вдруг потерял сознание или как-то ему очень плохо. Если есть контакт с пациентом, как правило, удается понять хотя бы в каком направлении, так сказать, думать. Если пациент уже, например, без сознания, и толком никто не помнит или не видел, что происходило и каким образом, всегда может быть 2-3 варианта, исходного течения событий. Опять-таки, давать по радиусу совет о том, там, как проводить первичную сердечно-легочную реанимацию, это, наверное, не совсем правильно. Есть для этого, для вот как раз не врачей, есть даже такие видеоролики, их можно там найти на Ютубе, где специалисты реально показывают, что нужно делать, если вы хотите делать как положено. Если вы не умеете делать как положено, или вы видели это только в кино, а там в основном это, к сожалению, не совсем правильно показывают, опять-таки, в силу хронометража, и чтобы это было красиво смотрелось на экране, этого делать ни в коем случае не нужно. Самое главное, расступиться, дать, так сказать, человеку, чтобы у него, вокруг него, на него не нависало огромное количество народу, чтобы его никто не пытался полечить по своему разумению, и на самом деле дождаться скорой медицинской помощи. Позвать врача, если таковой будет, я думаю, что вам просто будет гораздо, так сказать, более надежно. Нет универсального совета, что в этой ситуации делать, потому что мы не знаем, с чем конкретно мы столкнулись в данный момент.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Напомню, смс-сообщение высылайте на номер +7 925 888 88 948. Телеграм говорит МСК-бот. Прямой эфир 8495-7373-948. Твиттер собака говорит МСК. Говорим мы сегодня о сердечно-сосудистых заболеваниях. Звоните, пишите, спрашивайте. После новостей вернемся.
Я направляю режим больных к их выгоде сообразно с моими силами
и моим разумением, воздерживаясь от причинения всякого вреда и несправедливости. В какой бы дом я ни вошел,
я войду туда для пользы больного, будучи далек от всякого
намеренного, неправедного и пагубного.
Я врач. Программа о том, что помогает и что препятствует развитию здравоохранения в России и мире. Врачи и пациенты.
Продолжаем общение, говорим мы о сердечно-сосудистых заболеваниях. На связь с нашей студией Дмитрий Александрович Напалков, профессор, доктор медицинских наук, автор ведущей программы «Врачи» на общественном телевидении России. Прекрасный спикер, очень приятно и много интересной, полезной информации от вас услышать. Дмитрий Александрович, для себя почерпнула, не врач, но теперь понимаю, как себя вести. Ну, уже поняла, что всех разгонять, если человеку рядом стало плохо. Ну и другие полезные советы.
Кроме врачей.
Их не разгоняем. Принимаем звонки, первый звонок и первый вопрос. Здравствуйте, представьтесь.
Добрый вечер, Ростислав. Хочу спросить гостя, вот по вашей практике, а бывает ли неверная причина в медицинском заключении о причине смерти? Вот в 6-часовых новостях вспомнили о диагнозе Сергея Доренко. И еще, скажите, а возможно ли какое-то умышленное воздействие на здоровье, которое потом через пару дней приводит к смерти, а без заключения оно не понято, не найдено, не распознано? Вот такое может быть?
Ох, Ростислав, вот это вопрос вы загнули, да, Дмитрий Александрович.
Да, ну, постараюсь ответить, наверное, хотя я не очень в этой области специалист, наверное, для этого ответа лучше всего подошел бы судмедэксперт.
Да.
Вот, ну, судебную медицину мы все в ВУЗе проходили. Глобально понятно, что воздействие какое-либо на человека может всегда приводить к каким-то последствиям. Вот точно так же, как всегда, можно пытаться найти то воздействие, которое в реальности не было, а развитие заболевания может идти по обычному сценарию. Обычно, я так понимаю, насколько мне это известно, задаются подобного рода вопросами в том случае, вот как раз когда развитие заболевания происходит совершенно внезапно, необычно, в каких-то условиях, когда, например, нет свидетелей, человека находят одного, например, да, и говорят, вот, наверное, он умер там, от остановки сердца, от сердечного приступа. Ну и, собственно, тогда проводятся соответствующие процедуры, и следственные процедуры, ну и, соответственно, процедуры, связанные с медицинской экспертизой. Вот единственное, что могу сказать, чисто гипотетически, скажем так, у врачей, например, да, нет способа, да, и как бы такой отработанной методики, как бы негативно повоздействовать на организм человека для того, чтобы он потом, значит, вот каким-то образом выдал что-то нехорошее. Бывают побочные эффекты препаратов, и они действительно описаны, и действительно иногда мы лечим одно, а, увы, организм реагирует по-другому на побочные эффекты, но это, наверное, не совсем то, о чем вы спрашивали. Вот, а если мы говорим о каком-то там злом умысле и криминале, ну, могу сказать, что мне просто по роду работы с этим, к счастью, сталкиваться не приходилось. Я тут не могу, так сказать, ни случаем никаким поделиться, ни прокомментировать. Ну, достаточно сложно. Всегда существуют теории заговора и теории антизаговора, так сказать, для сторонников обсуждения того, что все идет, так сказать, своим путем. В каждом конкретном случае надо пытаться, наверное, разобраться в не в неких тенденциях и тенденциозных заявлениях, а все-таки в той логике, которая есть. Но, опять-таки, если мы говорим о медицинской информации, связанной, например, с гибелью какого-либо пациента, как правило, к ней не бывают довольно близко допущены средства массовой информации. Средства массовой информации попадают очень часто очень обрывочная, частичная информация. Мы пытаемся ее анализировать, и, честно говоря, зачастую, так сказать, да, уходим только подальше от этой самой истины. Я часто отказывался, так сказать, да, комментировать какие-либо вот ситуации, происходившие со здоровьем известных людей, и с летальным исходом, и с другим. Я всегда говорил о том, что я не лечащий врач. Во-первых, если бы я был лечащим врачом, я бы, наверное, с учетом, так сказать, да, если человек еще жив, сохранение медицинской тайны, да, не имел права бы это говорить. Угу. А если человек погиб, и я просто знаю, что в газетах написали, что вот что-то там было, и я даже не знаю, насколько этому верить, ну, как можно комментировать то, во что ты не вовлечен. То есть, получается, я, так сказать, являюсь дальнейшим распространителем этих самых слухов, причем подтверждение их я не могу получить ни у кого. Если я прихожу в какую-то клинику, например, или в свою, на консультацию, у меня есть доступ к истории болезни, я разговариваю с врачами, которые видели, что происходило, я задаю вопросы, я анализирую объективную информацию, тогда я могу составить мнение. Но когда мы говорим о вот таком общественном резонансе, как правило, естественно, никакой ни истории болезни в свободном доступе нет, ни врачи говорят очень, так сказать, мало и очень так абстрактно, естественно, опять понятно почему. Довольно сложно делать какие-то однозначные выводы по этим вот отрывочным данным.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Следующий звонок. Здравствуйте, представьтесь.
Здравствуйте, Вайс. Ага. Уважаемый ведущий, не менее уважаемый профессор. Я хочу просто поздравить вас с праздником.
Спасибо.
И извиниться за себя.
Спасибо.
И за наших слушателей за так называемые провокационные вопросы. Ну, давайте сделаем скидку, что, как и я, многие слушатели уже отмечают праздник 1 мая. Следуя давним традициям. Во-первых, я хочу сказать, задать вопрос. Недавно, несколько лет назад, был скандал с миндолием, благодаря чему был настолько раздут мелдронат, его живительной так называемой силы, в том числе в Государственной Думе, куда это лекарство сердечное начали завозить обширными партиями. У меня первый вопрос. При каких симптомах без консультации врача нужно пользоваться мелдронатом? И в каких объемах? И правда ли, что он повышает потенцию? Спасибо большое.
Спасибо большое. Вась, ну, ответьте на такие вопросы сегодня
большое,
интересные.
Да. Ну, на самом деле, вопрос очень прицельный. И не знал про эту информацию, честно говоря. Ну, не все удается отслеживать. Очень интересно по поводу, так сказать, такого фокусного, как вы сказали, завоза препарата. Интересно, не знал, правда. Могу сказать о том, что препарат, так сказать, да, который как раз мы вот задали по нему вопросы, обсуждаем, честно говоря, ну, скажем так, кардиологи, которые придерживаются принципов доказательной медицины, то есть лечим только тем, что доказано, то, что доказало свою эффективность в клинических исследованиях, ну, скажем так, все-таки достаточно серьезно не воспринимают. Это не потому, что этот препарат не изучали. Да, попытки его изучения были, даже его пребывание было очень непродолжительное в клинических российских рекомендациях, там при лечении пациентов с ишемической болезнью сердца, попытка там реабилитировать после инфаркта миокарда, но могу сказать, что в настоящее время, в том числе и в российских рекомендациях кардиологических, места для этого препарата нет. Это некая метаболическая терапия, которая, наверное, что-то меняет в организме, куда-то направлена. Ну, а дальше вы затронули такой, так сказать, немножко не кардиологический, но я как кардиолог и как терапевт, естественно, сталкиваюсь со всеми вопросами, и вопросы потенции приходится обсуждать со своими пациентами. Как говорят мои коллеги-урологи, проблемы с потенцией обычно на 70%, если не больше, связаны с психологическими факторами. А на 20-30% действительно есть определенные проблемы, которые надо устранять. Так вот, вот и ответ, наверное, на ваш вопрос. Если этот препарат действительно кому-то помог справиться с вот, эректильной дисфункцией, да, то, что мы называем это более медицинским таким терминологией и так далее, это вряд ли может быть доказательством того, что он действительно улучшает потенцию. Вот. А когда человек понимает, что он принимает препарат, который ему представляется как мощнейший, так сказать, улучшайзер, назовем его так, то, конечно, вот эти 70% людей, у которых имеются психологические проблемы, будут себя чувствовать гораздо спокойнее, зная, что их прикрывает отличный препарат. Но могу сказать, что и коллеги-урологи, и коллеги, так сказать, неврологи, и коллеги-кардиологи в настоящее время к этой метаболической терапии относятся достаточно спокойно, скромно. И я, честно, даже скажу, что на моей памяти, да, раньше я его часто видел в назначениях, в последнее время вот ко мне приходят пациенты с различными схемами лечения по кардиологии, я его не вижу, он пропал, его перестали назначать. Я думаю, что да, действительно был, наверное, какое-то время бум с этим лекарством, но в настоящее время практически он полностью ушел, и, честно говоря, мы, кардиологи, этого не заметили.
Спасибо большое, Дмитрий Александрович. Следующий вопрос. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, деревенский парень,
да,
на проводе.
Да,
я тоже хочу всех поздравить с праздником.
Спасибо.
В отличие от Вайса, я не отмечаю. Вот, и ему не советую. Вайс, не надо, в вашем возрасте берегите себя. Вот, а каждый будет задавать тот вопрос, который считает нужным. Это первое. Второе. Наталья, я хочу сказать вам огромное спасибо за ваших гостей. Вот огромное, прям огромное человеческое. В прошлой передаче, когда я до вас дозвонился, да, я рассказал свою проблему. Вот сейчас доктор выступает, говорит, да, я приехал в Монике по записи, отсидел 2.5 часа, такое отношение, я вышел, вот правильно вы говорите, там не надо стрессы, такое отношение я не видел даже у нас в деревне, и то выйдут, и то хорошо скажут. И мне в понедельник позвонил доктор, вот который, вот, Наташа, я не помню, как вот, вы знаете, да, вот, который звонил. Угу. Вот, позвонила девушка, вежливая, культурная. Я, она говорит, ваше имя и отчество. Я говорю, деревенский парень, по старинке сказал. Она посмеялась, записала меня, все рассказала. Но до того вежливость, вот понимаете, вот эта вежливость, она лечит людей. А не то, вот как я приехал в Монике, как меня там калечат. Отсидел, он даже мне не сказал, возьмите палочку и ходите год с палочкой. Это что за отношение такое, человеческое или нечеловеческое?
Ну, мы надеемся, что все-таки эти отношения будут другими,
Наташа,
постепенно.
Одну секунду, Наташа, да, одну да. секунду, извините, ага. да, вот мне просто на эмоциях, извините меня, пожалуйста. И вот я хочу сказать, что да, вот там отношение какое-то, 14-го записали, сказали, сделайте снимок, сделайте вот это, вот отношение людское, человеческое, к простому деревенскому парню. Я надеюсь, ко всем людям нашей доброй, необъятной России, которую я люблю прям вот не знаю как. Извините, пожалуйста.
Спасибо.
А сердце у меня здоровое. Спасибо вам.
Спасибо большое.
Спасибо большое. Спасибо большое, но я все равно, так сказать, немножко прокомментирую. Сердце здоровое комментировать не буду. Здорово, дай бог, чтобы дальше и как можно дольше. Естественно, есть проблемы. Мы прекрасно понимаем, да, что существуют люди, да, в любом месте. Да, и у этих людей есть свои, наверное, плюсы, слабости, есть свои минусы. И я прекрасно понимаю, что, конечно, от врача ну, не ждут минусов, не ждут каких-то срывов, негатива и так далее и тому подобное. И мы вроде от своих коллег не ждем, но мы тоже знаем, что у нас вот есть коллеги, которые там иногда там горячи, иногда могут что-то лишнее сказать, не так как-то поступить. Иногда нам, может быть, когда мы где-то устаем, не хватает, так сказать, ну, скажем так, терпения и чего-то еще. Мы все, конечно же, далеки от совершенства. Но мне кажется, в этой истории самое главное, что вот не упирается все, то есть вот если наш гость программы, который дозвонился, уже до вас дозвонится не первый раз, бы сказал, вот я раз обратился, два, три, я вообще не могу найти врача, который бы со мной нормально пообщался и поговорил. Ну, здорово, хорошо, что уже, так сказать, да, второй контакт получился очень-очень позитивный. И мы, к сожалению, натыкаемся периодически на людей, которые относятся к нам иногда по объективным, иногда по субъективным причинам не так, как мы этого ждем. Хорошо, что это не тенденция. Хорошо, что она так быстро исправлена. И, ну, на самом деле, всегда, опять-таки, даже конкретного врача и в конкретную вывеску на лечебно-профилактическом учреждении все не упирается. Сейчас, действительно, практически любой пациент, да, может обратиться к, ну, к врачу. Да, не всегда, может быть, это может быть бесплатно, где-то там за какие-то деньги. Но найти, что называется, врача, выбрать себе его в том числе и по личным каким-то эмпатией, по какой-то личной эмпатии, когда врач у него, ну, конечно же, не должен вызывать какие-то негативные чувства, потому что в этом случае работа совместная над болезнью, скорее всего, будет не сильно эффективна. И, ну, я думаю, что если кто-то из докторов нас слушает в этом эфире, так сказать, мы всегда понимаем, что от нас иногда, может быть, требует или большего, или невозможного, но я понимаю, что надевая белый халат и оставаясь в медицинской профессии, ну, на нас существует дополнительное, что называется это ответственность, быть более вежливыми, быть более терпимыми, более предупредительными, даже если это сложно по каким-то объективным причинам. И здесь, конечно, ну, мы должны в первую очередь следить сами за собой. Я думаю, что большинство моих коллег на самом деле так и делает. Ну, к сожалению, бывает и обратное. Но я считаю, что это все-таки такой маленький процент, и этот процент не будет ухудшаться, увеличиваться в ближайшее время.
Спасибо большое. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Добрый день, Ольга, Москва. Спасибо вам огромное за передачу. Доктор, хотела вас спросить вот о чем. Что такое диссекция сосуда? И я как понимаю, что это генетическое какое-то предрасположение организма. И как вообще себя можно уберечь от этого?
Спасибо большое, Ольга. Да, диссекция сосуда – это разрыв его, так сказать, да, и склонность к надрыву его оболочки, поскольку наши сосуды достаточно эластичные и прочные, да, но если существуют определенные изменения, они действительно могут быть связаны с особенностями соединительной ткани, они действительно могут быть связаны с генетикой, то вот эта вот повышенная, даже не ломкость, да, повышенная склонность некоторых довольно немаленьких сосудов отнюдь, да, это не там мелкие совсем сосуды, на которые можно было было бы не обращать внимания. Вот к таким микронадрывам это, ну, такая достаточно непростая проблема. Это бывает не так часто, и зачастую эту ситуацию выявляют только после того, когда происходят какие-то события, связанные с нарушением, ну, либо с там, какими-то геморрагическими, то есть кровоизлияниями, да, либо какими-то изменениями сосудистой стенки, когда, наоборот, формируется тромб на фоне этого разрыва, и уберечь себя как бы наперед от диссекции достаточно сложно. Единственный совет, конечно, наверное, общий у людей, которые есть предрасположенность к различным таким вот, скажем так, дисплазиям соединительной ткани, что это такое, сейчас поясню, повышенная растяжимость соединительной ткани. Те, например, там, кто могут спокойно там, большим пальцем там, дотянуться до, там, так вот его изогнуть, что коснуться его практически вровень предплечья, люди, которые имеют пролапс митрального клапана с детских лет и так далее, и тому подобное. В принципе, этих людей целесообразно все-таки им советовать, этим пациентам, они еще могут, может быть, не пациенты, просто люди, да, именно людям, правильно сказать, да, чтобы их наблюдал специалист, и в первую очередь, конечно, кардиолог, потому что сосудистая стенка, ну, она такова, что она меняется в течение жизни не, так сказать, там, постепенно, медленно, так печально, да, а могут быть такие вот изменения в худшую сторону, такие рывкообразные, такие, если можно сказать, неравномерные, в виде спайков. И, естественно, если такой пациент уже наблюдается, опять-таки, у терапевта или кардиолога на постоянной основе, мы, конечно же, лучше, так сказать, начинаем вникать в нюансы, понимаем, что появляются какие-то непонятные симптомы, а иногда бывают предвестники. Без предвестников эта ситуация вообще никаким образом невозможно ее выявить, потому что диссекция сосуда, у нас огромное количество сосудов, может произойти практически где угодно. Это может быть, конечно, самое опасное, это головной мозг, и заподозрить ее можно только тогда, когда уже будут какие-то неврологические изменения, это уже серьезная история. Вот, поэтому здесь номер один, ну, опять-таки, что мы можем, вот если говорить о профилактике в этом плане, как эту стенку укреплять? Укрепить ее нельзя. Генетически она немножечко слабее, чем у других людей. Но можно ее не перегружать. Как ее не перенагружать? Первый момент. Следить за своим артериальным давлением. Это общее пожелание вообще для всех-всех-всех людей, даже у которых нет таких изменений. А второй момент. Как раз, ну, при достижении определенного возраста, действительно, вот опять-таки проходить скрининговые обследования, чтобы выявлять ранние процессы атеросклероза, которые могут усугублять эту ситуацию, потому что, опять-таки, это может быть связано с ухудшением состояния сосудистой стенки. Выявлять, например, раннее развитие сахарного диабета, который тоже помолодел, можно сказать и так. Потому что, если мы не будем об этом знать и не будем с этим справляться, то, конечно же, осложнения, в том числе и вот того, о чем меня сегодня спросили, могут развиваться и быстрее, и быть достаточно такими опасными и нехорошими. Поэтому, наверное, защититься стопроцентно от этого нельзя. Если вот эта самая дисплазия соединительной ткани вот, у Ольги, которая задавала этот вопрос, уже выявлена, ну, просто более тщательно наблюдаться у, так сказать, наверное, врачей. А если дисплазии нет, а вы просто вот читали про эту проблему и боитесь, что она возникнет у вас, то могу заверить, что все-таки она возникает достаточно редко. Это редкая патология, и, к счастью, ну, скажем так, не надо проецировать на себя то, что с нами не может произойти. И это такая тоже опасная тенденция. Вот был такой фильм замечательный, «Оскара розовая дама» по пьесе Эрика Эммануэля Шмидта 2009 года, французский. И там, значит, девочка, которая сидела в больнице, она читала большую медицинскую энциклопедию. Когда одна из героинь этого фильма спросила: «А зачем ты читаешь большую медицинскую энциклопедию?» Она сказала: «Чтобы знать все те болезни, которыми я могу заболеть». Я вас уверяю, да, совершенно замечательная девочка, так наивно это произнесла, на самом деле, когда ты смотришь на эти сцены, становится страшно. Я, так сказать, да, заклинаю всех наших радиослушателей не бросаться срочно читать про диссекцию или про какие-то другие вещи, потому что, ну, при всем желании, все болезни, даже системы кровообращения или патологии сосудов одномоментно у одного человека, конкретно у вас, ну, просто не могут произойти. Скорее всего, так и не будет. Поэтому не стоит и пугать себя, не стоит портить себе настроение, потому что от этого повышается давление, от этого мы теряем желание нормально существовать и наслаждаться окружающей нас жизнью и событиями, а это очень важно и на самом деле является очень мощным, этот позитив является очень мощным средством профилактики сердечно-сосудистых заболеваний, об этом забывать тоже нельзя.
Спасибо, Дмитрий Александрович. Следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Спасибо, Наташа. Наташа, скажите, пожалуйста, доктор, при обследовании на предмет аритмии было выявлено, что сердце расположено не вертикально, а горизонтально? Это первый вопрос. И второй. Скажите, вот при фибрилляции, да, вы говорите, если это часто повторяется, но вот когда низкое давление атмосферное, начинается трепетание. Как это объяснить? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос.
Да, спасибо, спасибо большое. Горизонтальное, так называемое, расположение сердца, как правило, связано с его изменениями на фоне гипертрофии левого желудочка. Это состояние, которое развивается при длительном течении артериальной гипертензии. Это довольно частая распространенная ситуация, и, честно говоря, в основном это лишь феномен, который мы выявляем, и который нас заставляет заподозрить вот как раз наличие гипертонии. Скорее всего, мы говорим о человеке, который страдает гипертонией уже не один год. Если говорить о взаимосвязи между аритмиями и уровнем атмосферного давления, таких вот четких исследований, конечно, не проводилось, но, с другой стороны, измерять это довольно непросто и сложно, даже методологически это организовать. В то же время, безусловно, вне всяких сомнений, электрическая там активность сердца, такая необычная, она может быть связана с разными, ну, скажем, их называют триггерами, провокаторами. И для кого-то это может быть изменение атмосферного давления, для кого-то прием лишних количеств алкоголя, для кого-то стресс, а для кого-то повышение давления, например. То же самое, вот как раз если мы говорили о гипертонии, очень часто это, кстати, связано, потому что у пациентов с фибрилляцией предсердия мы в 90% случаев, 90% это очень много, выявляем как раз повышенные цифры артериального давления. То есть гипертония для них либо типична, либо они не знали о ней, а мы, так сказать, вот, ее выявляем. Поэтому, может быть, это связано как раз с тем, что, например, на фоне изменения атмосферного давления происходит повышение уже нашего собственного давления, а вот это уже само по себе, поскольку это перегрузка для сердца, может провоцировать аритмию. Я могу предположить такой патофизиологический механизм, но альтернативных вариантов может быть, наверное, еще штук 10, которые можно на равных обсуждать. В любом случае, здесь, наверное, вопрос не в том, мы же не сможем отменить атмосферное давление и его колебания.
Конечно.
А что в этой ситуации делать? Опять-таки, если стоит диагноз фибрилляция предсердия, в нем нет никаких сомнений, целесообразно обследоваться, наблюдаться у своего кардиолога. Если это пароксизмы, такие приступы, которые плохо переносятся, ну, для этого есть препараты, в конце концов, для этого даже сейчас проводят такую микропроцедуру на сердце, ее нельзя назвать даже операцией, назовем ее так, процедура, радиочастотная абляция, которая в ряде случаев позволяет даже устранить эту аритмию. Она не дает стопроцентной гарантии всегда такой положительного, но, тем не менее, это один из подходов, который используется в современной кардиологии, и вот при довольно упорном течении заболевания, когда антиаритмические препараты, то есть средства от аритмии не помогают, это позволяет ряд пациентов, по крайней мере, либо сделать эти приступы менее частыми, либо сделать их менее тяжелыми в плане переносимости, либо полностью избавить таких пациентов от подобного рода вещей. Но еще раз скажу, что это надо обсуждать с кардиологом, потому что, как у любой процедуры и операции, как мы с вами знаем, есть показания и противопоказания. Да, нет какой-то, да, нет какого-то одного одинакового для всех маршрутов.
Спасибо большое. Следующий звонок, следующий вопрос. Здравствуйте, представьтесь, пожалуйста.
Да, здравствуйте, Наталья. Доктор, жить поздравить вас с праздником.
Спасибо, взаимно.
Спасибо.
Взаимно. Скажите, пожалуйста, вот, ведь вот дополнительный, как бы, смертный, собственно говоря, вот сейчас вот обсуждают все вот от ковида, но ведь на самом деле это связано, наверное, все-таки вот, допустим, с неподвижным образом жизни, то вот так называемым вот домашним арестом, так сказать. И вот как же вот сочетается, вот, допустим, вот в половину сокращили там количество стационаров, там с 10 до 4 тысяч, там, допустим, и вот скажите, пожалуйста, в чем причина вот бич вот этого сердечного заболевания? Может, вот там миллион тонн пальмового масла техническую, которая оседает на стенках сосудов? И еще скажите, пожалуйста, ведь вот раньше все-таки как-то лечили народными средствами, почему сейчас вот все это из нефти, все химиотерапии, собственно говоря, лечат, вот, в том числе и сердце, а вот фитотерапия не используется, так сказать, врачи? Спасибо.
Спасибо большое за вопрос. Сразу много вопросов, Дмитрий Александрович.
Да, ну попробую, наверное, суммировать и ответить максимально конкретно и подробно. Ну, если говорить, я так понимаю, тема ковида была, да, упомянута, если я правильно расслышал. Да. Ну, это действительно проблема всего мира, это не только, так сказать, Российской Федерации. В силу того, что здравоохранение, особенно в тех странах, где оно чрезмерно перегружено, у нас, к счастью, эта ситуация достаточно стабильная. Роспотребнадзор регулярно говорит о том, что мы сейчас находимся в напряженной, но довольно стабильной ситуации, но такой экстремальной перегрузки нет. Конечно, в разных регионах ситуация немножко не такая, не похожая друг на друга, где-то похуже, где-то получше, но глобально большинство, в том числе кардиологических стационаров, вернулись или возвращаются к прежней работе. И, например, да, там вот мы, Сеченовский университет, уже весной, не, так сказать, да, там на ковид закрылось только очень небольшое, так сказать, там вот наше подразделение одно. А все клиники, как, например, весной прошлого года, когда наши все ключевые клиники, все четыре, полностью были перепрофилированы под ковид, и, как вы понимаете, мы перестали оказывать плановую медицинскую помощь, такого сейчас не происходит. Но это происходило много где, это, естественно, повлияло на то, на доступность помощи, на то, что пациенты боялись выходить в эпидемию, не обращались к врачам, и действительно это повлекло отчасти за собой всплеск сердечно-сосудистых заболеваний. И это хорошо известно, это и в Соединенных Штатах Америки, и в Европе такая есть статистика, и, в общем-то, сказать, да, мы понимаем, что это есть в Российской Федерации.
Дмитрий Александрович, к сожалению, время эфира заканчивается.
Вот наверное, это самое основное, да, на самой такой ключевой теме по ковиду мы закончим, вот, но поверьте, тогда скажу последнюю фразу, что лекарства теми, которые мы пользуемся, это лекарства доказанные. Безусловно, существуют другие подходы, но в настоящее время мы все-таки ориентируемся на доказательную кардиологию. Изучено, доказано и безопасно для пациента. И вот этими препаратами мы работаем.
Спасибо большое. Дмитрий Александрович Напалков, профессор, доктор медицинских наук, автор, ведущий программы «Врачи» на общественном телевидении России, был с нами.